Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопроекта «Юридический совет». Сегодня у меня в студии постоянный эксперт рубрики, руководитель юридической компании «Z-Alex» Кожевников Георгий Андреевич. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, Мария.
Я напомню, что задать ваш вопрос в нашу рубрику вы можете посредством телефона 278-96-41 или написать нам на почту rv.03@mail.ru. Ну вот Светлана задает вопрос про авторские права. Добрый день, Георгий. Совсем недавно мне предложили хорошую должность на интернет-радиостанции. В договоре, который мне предложено подписать, сказано, что я буду отвечать за музыкальное наполнение волны, то есть формировать плейлист радио. В связи с этим меня интересует вопрос об авторских правах. Обязана ли радиостанция договариваться с каждым артистом и платить ему гонорар за то, что его песни играют в эфире? Ведь, по сути, это невозможно. Смогут ли на меня подать в суд за то, что в эфире прозвучал какой-то трек без разрешения автора? Какими нормативными документами регулируется работа подобных радиостанций? Радиостанция зарегистрирована как СМИ.
Сразу можно сказать, какими нормативными документами. Основной документ – это, конечно, часть 4 Гражданского кодекса, раздел об авторских, интеллектуальная собственность, там, можно сказать. И здесь, потому что речь идет не только об авторских, но и так называемых смежных правах, то есть правах исполнителей.
Угу.
Вот, а, значит, произведения там и так далее. Ситуация вполне понятная и простая на самом деле. Это же касается не только радио, да, это касается кафе, в которых проигрывается всевозможная музыка, да, там. Ну, то есть, здесь, я насколько понимаю, происходит, передача вот этих вот треков, да, музыкальных, без возможности посетителей сайтов самостоятельно выбирать контент, конкретное произведение и сохранять его для последующего просмотра и прослушивания,
угу.
Да.
Ну, и обычно.
То есть, для всеобщего сведения,
да.
Так же, как у вас на радио, например.
Да.
Абсолютно в таком же режиме все происходит. Вот. Соответственно, тут какая у нас ситуация? Есть такое российское авторское общество. Понятно, что каждому исполнителю исполнители с ума сойдут, да, и вы сами все с ума сойдете, да, если вы будете пытаться установить контакт с каждым из них. То есть это потому, что пользователей вот этих вот, да, которые послушивают или передают так по радио, их миллион. Вот. Соответственно, там не только же исполнители, есть наследники у исполнителей, потому что у нас же авторские смежные права, там, по-моему, 70 лет после смерти.
Uh-huh.
Вот, то есть он, там исполнитель уже умер давно, а права все равно сохраняются. Вот. Кстати, и еще вопрос такой, что на вас лично в суд никто не подаст, потому что вы действуете в качестве работника организации, да, и на вас лично никто в суд не подаст. Тут вопрос только будет к самой радиостанции.
Ну,
особенно если она зарегистрирована.
Зарегистрирована, да.
Значит, надо обратиться в Российское авторское общество.
Угу.
И заключить с ними соответствующий договор на использование произведений.
Угу.
У них, а они уже там у себя внутри имеют соответствующий договор, с исполнителями или с авторами произведений.
Так,
да,
нет, подождите,
и
но
образом
опять же,
их отчисления производят.
Авторов-то ведь много. Там
правильно.
Же
так вот для этого есть организация.
Автора.
Есть организация.
То есть он получается один на всех. То есть мы,
не один на всех. Это организации, авторские организации. У Никиты Михалкова есть какая-то организация, но больше с кино, по-моему, связано.
Угу.
Да? А есть вот такое российское авторское общество, оно, существует с начала 90-х, да, собственно, и занимается, у него основная задача, чтобы вот такие вот пользователи, да, как радиостанции, кафе, рестораны там и так далее, да, чтобы они платили сборы.
Угу.
В пользу отчисления, что вы делались, в пользу авторов и исполнителей.
А если иностранные зарубежные авторы?
А у них заговоры тоже заключены. А им как собирать? То есть у них другого-то варианта нет.
Ну, то есть один единственный сбор получается.
Ну, да, то есть там платится, то есть там, я насколько понимаю, я сам такой договор не заключал, там дается перечень исполнителей, но он невероятно огромный. Я уверен, что есть исполнители, которые с Российским авторским обществом не заключили договор. И, соответственно, оно не может предоставлять права на вот передачу или прослушивание вот так вот, да, или проигрывание uh-huh. этих произведений, да. Но я думаю, что этих исполнителей, их вот можно, их мало реально, да. То есть из того, что там есть, там можно выбрать, там и зарубежные, и все. Почему? Потому что, сколько нужно собирать за то, что радиостанция проигрывает вот эти произведения? Причем понятно, что не одно произведение, а много, да.
Но там же каждый день появляются еще новые исполнители, как российские, так и зарубежные.
надо, соответственно, ну, я могу так сказать, что если вы пользуетесь произведением авторских или смежных прав с целью извлечения прибыли, да, в коммерческой деятельности, например, да, даже и в невкоммерческой, там есть нюансы, да, свои, вот, то вы, безусловно, должны платить эти отчисления. Я вам могу так сказать, что если у вас заключен договор с российским авторским обществом, вы им платите, да, и стараетесь, условно говоря, да, то, но в любом случае, скорее всего, к вам претензий не будет. Потому что как претензии-то возникают? Обычно не бывает такого, что исполнители сидят и слушают. Представители российского авторского общества ходят по кафе, да, фиксируют факт проигрывания музыки в коммерческих целях, в магазинах, торговых сетях, вот эти вот все мелодии, которые играются, да, вот. А потом пишут письмо, что, ребят, а вы не хотите ли денег заплатить, потому что, ну как, вы же коммерческую деятельность ведете, а авторам никаких сборов не платите. Вот, а мы вот российское авторское общество такое прекрасное, вот, потому что авторы сами, они не в состоянии так делать, ну, а у российского авторского общества в каждом регионе есть свой представитель, и вот они этим и занимаются, что они обходят вот эти заведения, или там слушают радио, да, там и так далее, а потом смотрят, интересно, у них договор-то с нами есть?
А просто вот ради интереса, о какой сумме идет речь? Ну,
слушайте,
хотя бы.
Вот чего не знаю, того не знаю. Но я могу так сказать, сумма не очень большая, я уверен в этом.
А если не заключать договор вот с этим авторским обществом?
Если не заключать договор, то это будет действительно нарушением авторских прав. В принципе, если зарегистрировано как СМИ, ну, то есть деятельность с нарушением законодательства, ну, можно и предписание от Роскомнадзора какое-нибудь получить, и куча еще. Вот. Ну, и, безусловно, исковое заявление с возмещением убытков, там, со штрафами, ну, то есть можно прилично заплатить. Можно заплатить, вот я реально говорю, можно заплатить так, что можно было, наверное, лет 10 слушать. То есть можно было каждый год платить, да, 10 лет, а можно один раз заплатить, а потом все равно платить еще. Вот, поэтому стоит на самом деле все-таки жить в правом поле. Ну и давайте все-таки будем уважать труд авторов, да, потому что не надо забывать, что они за счет этого живут.
Ну тоже,
это как бы, это как бы их зарплата, потому что она не только из концертов складывается, да, их зарплата, там, доход, да.
Но человек поработал один раз,
в том числе за отчисление, ну, там, написал, потом исполнитель записал, да.
То есть это все равно труд, и любой труд он должен оплачивать.
Да. Я, вот, ну, как бы, да, либо вы покупаете лицензионные диски, ну, это гражданам, да, а что касается, ну, с гражданами это отдельная песня, да, но предприниматели, я считаю, должны платить, собственно, никаких нет. То, что вы извлекаете выгоду из этого, да, радио слушает, получает деньги от рекламодателей, да, а, значит, ресторан там или магазин, у него продажи лучше идут из-за этого, потому что если бы не шли лучше продажи, они бы эту музыку не крутили.
Ну, тоже.
Это однозначно, тут оно все в совокупности. Поэтому, если уж вы получаете предпринимательский доход, ну, поделитесь чуть-чуть с этими авторами, которые вам помогают в этом.
Так, следующий вопрос к нам пришел от Александра из Екатеринбурга. Квартира находится в ипотеке у банка, Сбербанк. Нам нужно сделать в квартире перепланировку. Объединить ванную с туалетом, но и хотели бы объединить газифицированную кухню с большой комнатой. Но говорят, что этого делать нельзя. Есть ли такие законы, на основании которых можно сделать перепланировку у себя в квартире? И чтобы банк не потребовал всю сумму сразу? И в каком случае банку станет известно о перепланировке?
Ну, давайте так.
Можно,
у нас
нет.
Есть две процедуры: перепланировка и переоборудование. Да? То есть переоборудование — это перемещение сетей инженерных, там унитаз переставили, раковину передвинули, там, и так далее, там, розетки переделали и так далее. Это все переоборудование. Да? Есть перепланировка — это изменение формы помещения, площади.
Так, но да? Тут вот про перепланировку,
ну, перепланировка все вместе, скорее всего. Вот.
Ну да, одно без другого сложно.
Да. Вот. И что могу сказать? Как на практике, на самом деле, да, конечно, я думаю, 50% граждан никакие перепланировки не узаканивают. И если ее делать с умом, никто никогда о ней не узнает.
С умом это как?
С умом это не трогать несущие стены.
Ага.
Ни в коем случае, никогда. Вот. Не трогать самостоятельно газовое оборудование.
Угу.
Никогда. То есть, чтобы не получилось так, что вы что-то сделали и как-то помешали своим соседям. Адски, да? Вот. Чтобы строители, условно говоря, не работали слишком рано, слишком поздно и в период, когда спят маленькие дети, это примерно там с 12 до 4, да? Вот. Там до 3, да? Вот. Чтобы граждане... То есть, куда, что могут делать граждане? Могут жаловаться в жилищную инспекцию. Кто-то там делает перепланировку. Но в жилищной инспекции там достаточно и сложно попасть даже в квартиру. То есть нет у вас обязанности открывать, не пустили, хотите, не пустили, там, ну, достаточно им, не, они, конечно, будут пытаться, они будут, может быть, даже, ну, то есть, вот, главное, чтобы они милицию не привлекли, то есть, не было оснований для привлечения сотрудников органов внутренних дел.
Нет,
потому что они-то смогут в квартиру попасть.
То есть, нет, как правило,
ними...
куда мы звоним-то, первую-то очередь, в милицию же, помогите.
А нет, ну,
нас...
а что милиция? Милиция говорит, а что у вас там происходит? Шумят, а в какое время шумят, понимаете? Uh-huh. То есть вот опять же, да, если шумите в ночное время, ну все, приедет милиция, да. А если не шумите в ночное время, то есть не нарушаете такие вот нормы общежития, скажем так, да, то, ну, то есть постараться максимально быстро этот ремонт сделать, да.
Ну, то есть перепланировку делать можно.
Ну, как сказать, давайте так, нельзя, надо...
закону нельзя.
Надо, по закону делается так. Значит, надо прийти в проектную организацию, сделать проект перепланировки, согласовать его в администрации, там, с пожарниками, с МЧС, там, с газовиками, со всеми. Если у вас там, например, у вас не остается ни одного балкона, вам пожарная служба, пожарнадзор никогда не согласует такую перепланировку. Балкон должен быть в квартире.
Угу.
То есть, если он был, хоть один, балкон должен остаться обязательно. Если у вас приборы отопительные будут на балконе, это вам тоже не дадут сделать. То есть это тоже То есть есть СНИПы, строительные нормы и правила. Соответственно, все должно им соответствовать. Не всегда это граждан. Вот тут про газифицированную кухню и говорят, что так делать нельзя. Может быть, так делать нельзя. Может, это в СНИПе прямо запрещено. То есть вам такой проект перепланировки никогда не согласуют. Да? Вот. И, соответственно, у вас встает вопрос. А, вот. Ну, когда если вам согласовали, потом выполняете работы, приглашаете кадастрового инженера или там технического организатора, который говорит, что да, что работы выполнили, потом вы обновленную квартиру, делаете новый технический план квартиры, кадастровый инженер делает, потом вы идете в кадастровую палату, ставите его на учет. Потом вносите изменения в свидетельство о праве собственности, и вот на этот момент...
ипотека этому не мешает, вот этому.
До внесения изменений в свидетельство о праве собственности. Потому что вот банк узнает, когда вы начнете в свидетельство изменения вносить. Потому что у вас там поменяется площадь, например, да? Количество комнат, ну, там еще что-то. Скорее всего, площадь поменяется. Ну, это как бы неизбежно, да, при любой перепланировке. Теперь к вопросу о том, сможет ли банк истребовать от вас деньги. Ну, во-первых... мочь-то формально, может, у него право там и есть, да, но вопрос в другом. Не будет ли это злоупотреблением права? Потому что если вы все платите, и вы перепланировку сделали в квартире, ну, кому от этого плохо? Вопрос в другом. Если объект может в результате разрушиться, да, и банк потеряет предмет залога, это одна ситуация. Если вы так сделали перепланировку, что у вас там перекрытие скоро рухнет на голову вам же, да. Ну, наверное, так никто делать не будет. И, соответственно, то есть я говорю, всем нужно включать голову. Вот. А дальше получается ситуация, что да, формально у банка есть право потребовать, расторгнуть договор, потребовать у вас, и может быть даже это в договоре записано.
Ну, то есть надо внимательно прочитать договор.
Да, договор прочитать. Но я что могу сказать? Ну, суд навряд ли банку такое требование удовлетворит. Хотя рисковать тоже не стоит, наверное, да? Но просто, понимаете, годами тянутся отъем квартиры у граждан, которые не платят. Вот, а тут вы платите, да, и банк придет с таким требованием, ну, суд как минимум у виска покрутит пальцем, что, ну, а что, ну, сделан, ну, и что теперь-то? Ну, максимум он скажет, ну, хорошо, обратитесь с иском о приведении квартиры в соответствие. Вы как залогодержатель, да, то есть зачем вы как свое право, то есть, во-первых, в чем нарушено ваше право, ну хорошо, ну так вы и способ восстановления своего нарушенного права адекватный нарушению-то выбирайте, да, а то это то же самое, как это, украл гвоздь, да, и тебя там на 20 лет в тюрьму посадили, вот это то же самое, что-то там передвинул стенку, да, там где-то там это, кухню с комнатой объединил, да, у тебя раз квартиру, по сути, забирают, потому что вернуть деньги это невозможно. Вот. То есть это не соответствует оно одно другому, и я думаю, что ну, если вот вам очень хочется и прямо вот совсем вот никак, да, ну рискните.
Ну, то есть,
да?
Законы, на основании которых можно сделать перепланировку, они есть. И ипотека этим процессом никак не мешает.
Ну как, скорее всего, с банком надо согласовать опять проект. Вот проект по перепланировке сделайте, вам придется его вот со всеми согласовать и с банком потом. То есть, говорит, банк, пожалуйста, дай согласие. Ну,
а если все одобрили, а банк нет?
Ну, нельзя тогда, по идее. Вы же изменяете предмет залога, получается. То есть, он же у вас меняет характеристики, да, банк должен с этим согласиться. Он же, когда вам деньги выдавал, по идее, да, конкретный объект их давал.
Если делается перепланировка, ни с кем не согласовано, то если не при условии, что не нарушены несущие стены и нету никакой угрозы, все работы, все выполнено нормально, то, по сути дела, банк не может потребовать выплатить.
Он может,
сумму.
Но навряд ли ему это требование удовлетворят, скажем так. Потребовать он может, то есть формальное право у него вроде как есть. Вот, но... И, кстати, вот банк действительно может осмотреть предмет залога. Скорее всего, у него это в договоре написано. И вот банк как раз-таки придется, скорее всего, наверное, когда-нибудь в квартиру пустить. Но опять же тоже, это опять выбор залогодателя, то есть собственника этой квартиры, пускать банк или нет. Потому что вломиться в квартиру никто не может, ну, кроме сотрудников внутренних дел и только там, ну, иных служб, только в определенных условиях законном порядке. У нас жилище неприкосновенно, потому что...
Вот, и даже если оно под ипотекой.
Ну что, да. Ну так, ипотека это же не означает, это же просто обременение, имущественное причем, да, то есть, а личные права граждан-то оно никак не может, никак каким образом ограничивать. То есть, и ты не можешь самостоятельно взять там и зайти туда, да, ну и что ты залогодержатель.
Ну, то есть, подводя итог, перепланировку делать можно, но... Лучше согласовать все-таки,
да. Вы советуете. Конечно, лучше. То есть всегда лучше оставаться. То есть даже если практически никогда никакой ответственности ни для кого не наступает, все равно лучше находиться в правовом поле, потому что, ну мало ли, как оно повернется, да.
Но тем более это? Ипотека плюс, все-таки.
Да, и плюс там же все равно административная ответственность есть, там штраф, не помню сколько, за перепланировку без согласования, да, то есть он установлен, в Москве приличные там штрафы.
Ну вот так вот на вашей практике есть случаи, когда банк не согласовывал? Вот.
Слушайте, ну вот не было...
Ну вот если прийти, допустим, все согласовали, а вот ты в банк приходишь, вот каковы у тебя шансы, что тебе согласуют вот эту перепланировку?
Да, процентов 80, я думаю.
Кто согласует?
А да, какие-то... он просто лениться будет, скорее всего. Там вопрос весь будет в том, что это будет долго.
Угу.
То есть, ну, они там пока возьмут, пока там это месяц пройдет, потом вы их пинать начнете, да, они там, ну, может... Там, ну, слушайте, ну, навряд ли они что-то откажутся. Ну, зачем? Если проектная организация с допуском, с разрешением СРО, с допуском СРО к видам работ сделала проект, его все согласовали, ну, зачем?
А какие-то условия они могут поменять?
А зачем? Нет.
Нет?
Зачем? Там же, ну, это банк, он, конечно, как это сказать, в народном понимании злодей, да, но он все равно хозяйствующий субъект, в целом адекватные люди там.
Ну, тем более это Сбербанк все-таки.
Да. Крупная структура, и я думаю, что пойдут они навстречу гражданам.
Ну что ж, будем надеяться, что у Александры все сложится хорошо, как могли, постарались разобраться в этой ситуации. На сегодня наша передача подошла к концу. Ваши вопросы вы можете задать посредством электронной почты rv.03@mail.ru или же позвонить нам по телефону 278-96-41. На сегодня все. В студии были ведущие Мария Заостровных и руководитель юридической компании ZTLEX Георгий Андреевич Кожевников. Всего вам доброго и до новых встреч!